подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дракахрост, а так само наши сегодняшние гости – это политический аналитик, координатор экспертной сетки «Наше меркование» Вадим Мажейко. Вадим, привитание!
Привитание!
И громадский деяч, чалец штабу Виктора Бабарыки Иван Кравцов. Иван, добрый день!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это сюжет минулого тыдня про так званый пакт, пакт об ненападе помеж Белоруссию и Украиной. Несколько дней тому Александр Лукашенко на нараде сказал, что Украина пропонует Беларуси заключить пакт об ненападе. Его слова просят нас, каб мы ни в яким разе не воевали с Украиной, каб наши войски туды не рухались. Пакт об ненападе пропонуют заключить, сказал Лукашенко. Праз некалькі дзён Владимира Зеленскага журналісты спыталі, так што там пра пакт, як то пакт. І Зеленскі адказаў вельмі цікава. Вы чуеце ўсё, што афіцыйна прапануе Украіна. Мы не збіраемся і не збіраліся нападаць на Беларусь. Такіх намераў няма. Нормальна кажучы, ён не сказаў не, ён не сказаў так. Он сказал так, как лечил потребным. Вадим, так есть пакт синема, и який он есть, или есть?
Сапраўды, слушатели звернули увагу на то, как аккуратно вывернулся Зеленский, бо некоторые медиа чомусь подали это быцем як обвержение слова Лукашенки, хоть як по мне это, конечно, ніякое не обвержение, а сапраўды сыход от отказу. А калі, ну, просто сказваць на пытанне, ці ёсць пакт, то калі пад пактам мы разумеем некую вось падпісаную дзвюма бакамі паперу, нешта на кшталт вось пакта Молотова-Рыбентропа, то пэўна, што не, такой паперы не існуе. А разам з тым, ці існуюць якія-небудзь перамовы. Ну, я мяркую, магчыма, ўсё магчыма, але я мяркую, што не. Але ці існуюць перамовы паміж бакамі на розных узроўнях і фактычна розныя данесення таго вось меседжа, пра які Лукашэнка казаў, хутчэй за ўсё так. Бо сапраўды мы бачым, што украінскае палітычнае поле, яно моцна фрагментаванае, гэта, ў прынцыпе, нармальна для дэмакратыі, там ёсць розныя гульцы з рознымі пазіцыямі, як мы бачым, нават сярод прэзідэнцкай партыі, якая досыць маладая, досыць рыхлая, там таксама вельмі розныя людзі ёсць, і, адпаведна, ці праз кагосьці закідваюцца ў беларускую ўладу такія меседжы, так, хутчэй за ўсё, закідваюцца. Бо, в принципе, одиная полная причина такого не робить, ну, это уже просто лечить первое неким просто непригожим моментом любую коммуникацию на любом уровне, скажем, Лукашенко. Такими моральными питаниями предаю, что Украина под шаг войны не задается, и худшей керуется принципом, что все, что можно помогчи, можно робить. Тому, те различные эмоции Украины на такие домовые, ну что не, але ці Украина лишить потребным скрыстаться по неким шансам, певно так. Особное питание, подумай, что я маркуем сегодня, что за этим робить Беларуси, как нам для этого ставится,
так, але з месту я пропоную поговорить потом, и, власно, про это, я сподіваюся, вы будете спрачаться, але на початку давайте вызначим вот рамку. Іван, ну вот глядите, Лукашенко, як мы памятаем, еще, здається, до войны, в интервью Киселеву казав, коли той питав, а вот коли конфликт здарится, что будет робить белорусская армия, то же, что и российская. И 24 лютого, в день, когда война началась, это полномасштабная война, Лукашенко так само. Ну, мы подумаем, ну, вот русские, да, почали, значит, специальную военную операцию, а мы тоже побудем. Але цікаво, что потом, фактично, он как мантру повторял. Не-не-не, мы же не воюем. Мы же тут, как бы, мы в домику. Вот русские воюют, они молодцы, хорошо. Но мы не воюем. Запишите это себе во все ваши блокноты. Вот. Зараз Зеленский что говорит? Мы не будем воевать с белорусами, мы не хотим воевать, мы не будем нападать. Так есть пакт или нет, и нема? И в каком выгляде он есть, или есть?
Да, я думаю, я здесь согласен, конечно, с Вадимом, что в целом
бумаги, такие как пакты, они существуют как публичное подтверждение каких-то переговоров, финала переговоров. И, конечно, если мы говорим о непубличных переговорах, то, наверное, бумаги подписывать нет необходимости, потому что непубличные переговоры, они этим отличаются от того, что перед обществом это не предъявляется, и, соответственно, гарантии выполнения этих переговоров, результатов переговоров гораздо меньше. В последнее время тема вообще вот переговоров там Украины с Белоруссией, она очень часто в нашем информационном поле звучит. И, к сожалению, что мне кажется не очень продуктивным, она звучит именно в оценочном ключе. Да? То есть, например, говорят, вот украинцы ведут переговоры с Лукашенко, они с ним разговаривают. Это плохо. Да? Когда я, например, читаю новость о том, что есть переговоры Украины с Лукашенко, то для меня это, наоборот, хорошо. Объясню, почему. Я не хочу, чтобы белорусская армия вступала на территорию Украины. По разным причинам. Первое, потому что я не хочу, чтобы мои друзья-белорусы гибли, их мобилизовывали. Второе, я не хочу, чтобы к белорусам относились так же, как к россиянам во всем мире. Да? И третье, ну, я действительно не хочу потом, чтобы моя страна имела последствия, связанные с тем, что она де-факто, фактически проводила военные действия на территории Украины. Если ведет коммуникация какая-то, это значит, что точка невозврата не пройдена. Это значит, что еще есть какая-то уверенность, расчет на дипломатические методы, которые могут влиять тем или иным образом на решение. И когда мы говорим про коммуникацию в целом, то я хочу напомнить, что точно так же Европейский Союз или Соединенные Штаты Америки, они не прекращают коммуникацию с режимом Лукашенко. Они общаются с МИДом, они есть посол Великобритании в Беларуси, есть посол Швейцарии в Беларуси, есть посол Германии в Беларуси. Они общаются с официальными лицами. Еврокомиссия созванивается с представителями МИДа регулярно. Американские поверенные в делах посещают Беларусь. Недавно вот была фотография на мероприятии памяти жертвам Холокоста, где он тоже был в Беларуси. Поэтому мы как бы тоже, когда делаем какие-то оценки, должны понять, из какого основания мы эти оценки делаем. Вот. Я делаю свою оценку. Для меня не вступление Беларуси в войну важнее, чем какие-то тактические вещи, связанные с клеймением или шеймингом тех или иных действий определенных политиков.
Іван, ну і перше, дякую, що ви вже перейшли до якби змістовної дискусії, але я думаю, що сутність позиції вашої полягає ну, якби, не зовсім в цьому. Докладні, не гэта вас падзяляе з вашымі апанентамі. Вы дарма думаеце, што Вадзім Мажэйка вот просто прагне таго, што беларускае войска нарэшце пайшло, значыць, там ваяваць, ці каб украінскае войска пайшло там рэзаць, значыць, ебаць. Вот я думаю, што это не так. Я думаю, што насамрэч пытанне, якое падзяляе вас і вашых апанентаў, палягае ў тым, вось гэтыя дамоўленасці Кіева Лукашенко. Формальные, неформальные. Яны продухиляют напад. Яны занижают, как вы написали в Фейсбуку, имоверность того, что белорусское войско пойдет в наступ. Ци никак не уплывая на это. Ци вогуле, как бы, навод подвышая эту имоверность. Вадим, ваш отказ. Вот навито на это пытание.
Я позначив три моменти, у яких наші з Іваном позиції розходяться, і відомо, що ні один з них це не удел білоруського війська у війні. Відомо, що ніхто з нас цього не хоче. По-перше, це момент того, на що можна пойти, щоб розібратися з черговим кризисом, який генерує чи генерується при непосередньому ділі режиму Лукашенка. Спочатку ми розбиралися, наприклад, з тим, як спинити гвалт на вулицях. Потом, як визволить політзневолених, як спинить міграційний кризис, як тепер не допустити ще більшого уділу у війні. І фактично, це ж та стратегія, якої режим би хотів, щоб кожен раз ми готові були забити просто на все, що було раніше, і займатися тепершньою проблемою. А некоторые кризисы, як приклад міграційний кризис, досить відомо було, що навіть сам Лукашенко це не ховав, що так, і він фактично був створений для того, щоб йому заходи потелефонували, щоб признали його певну суб'єктність, а щоб наш на сусідів натиснув. Так, усіх метод Лукашенко не домогся, але гадав, що все домогся. Так само зараз питання, як і з тим перемовом з України, чи з визволенням політзняволених, питання у тим, чи на все ми готові пойти, щоб вирішити одну гаду конкретну проблему. Наприклад,
я вас перепрошую, коли... одну секунду. Ми з вами, з Іваном, ми з Зеленським, ми з Шольцем.
Ми білоруси, що нам ок, каб гэту праблему вырашыць. Тобто, напрыклад, ці нам ок, каб Лукашэнка застаўся на 20 год прэзідэнтам, але выйшлі ўсе палізняволеныя. Ці нам ок, каб засталіся сісці ўсе палізняволеныя яшчэ на 20 год, але беларускае войска не ўдзельнічала вы. І гэтак далей. Тобто гэту стаўку можна падвышаць усё вышэй, вышэй, надалей. І гэта тое, чым рэжым Лукашэнкі досыць, в прынцыпе, паспяхова займаецца. А другое, я б сказаў, гэта такі ўжо больш казуістычна лагічныя пытанні. Другое, гэта сапраўды ці падвышае заключэнне любых дамоваў, сапраўды верагоднасць таго, што не будзе беларускае войска ўдзельнічаць у вайне. Бо сапраўды, нават калі нехта на гэта разлічвае, то гэта ж не значыць, што так яно працуе. Бо, умоўна кажучы, ведаце, як распавядалі пра 90-е, пра Берзовскага, быццам ён усім абяцаў пратэкцыю, а потым каму і нічога не рабіў. І типа камусьці гэта спрацоўвала, кудысь прызначалі, Берзовскі казаў, ну, ось глядзі, я ж тобі дапамог, будзеш мець цяпер удзеш. А калі яго не прызначалі, ну, то, ну, вибачай, нічога не атрымалася. Думак, так і тут. А чому Лукашэнку не заключыць такі пакт? А калі не адбудзецца удзел беларускага войска ў вайне, ну, тады ён зможа дэманстраваць, ну, глядзіце, бачыце, это цар, нічога не адбылося, ўсё класна. Калі адбудзецца, ну, то, значыцца, як бы, окей, Лукашэнка нешта парушыў. Не першае, не апошне. Таму ці нешта гэта гарантуе, мне сумневу. Ну, і трэцяе, мне здаецца, вось той, што Іван казаў пра гэтую сувязь паміж тым, што калі нехта там з Украіны вядзе перамовы, то яны спадзяюцца, што гэта падвысіць неўдзел Беларусі ў вайне. Зноў-такі, не абавязкова, яны спадзяюцца мець на гэта. Так, пэўна, нехта спадзяецца, і часам спадзяецца. Але часам можна весці перамовы зусім не для тых мэтаў, якія ты дэкларуеш. І ў гэтым сэнсе вось тая версія, якую выказваў Андрэй Казакевіч, мне падаецца таксама досыць слушнай, бо ўсімі гэтымі закідамі пра тое, што на Лукашэнку мы так не ціснем, і ўвогуле выстаўляць не нейкія дамовы, ну, гэта фактычна Украіна ўносіць раскол паміж Лукашэнкам Масквой і падвышае недавер Крамля да Лукашэнкі як да ненадзейнага гульца. Пры тым, што, мякка кажучы, у Маскве так хапае досвіда таго, што Лукашэнка сапраўды недобры надзейны партнёр, ён можа кідаць Маскву і куды менш важных пытаннях. І так, з пункту гледжання Украіны, ці ёсць яе стратэгічным інтарэсам нейкі ўбіць клін і падвысіць недавер паміж Расіяй і яе адзіным у гэтай вайне адкрытым гарузнікам, ну, то безумоўна так. І знову-таки, ці як це морально виглядає, які це відеться на білоруські наступства. Так, це нам важно, Україна на гадте часу може не звертати уваги. Тому мені здається, ось гадте три розніці, вони вимовлювають, відповідно, наше ставлення до жорстких перемог, бо мені не подається, що вони, я не впевнений, що Україна веде та білоруське військо більш фронтовано не напало. Я сумніюся, що навіть заключений факт цьому реально допоможе. І тому, відповідно, мені здається, не на все можна йти, каб спроби позбігнути ще більше проблем от режиму.
Ви так концептуально виклали всі аргументи одразу. Я, відповідно, дам можливість Івану відказати на всі. Значить, перший пункт – це чим білоруські інтереси полягають, ли вони в таким, от, якби, таких домовах з Лукашенком когось, бо не ми заключаємо домови. Другий момент, що я так розумію, що на думку Вадима просто не уплывает. Это не снижая имоверность. Ну и третье, я не совсем зрозумел, чем белорусы в горах, или Лукашенко посварился с Путиным. Ну и хай бы посварились.
Я не кажу, что это горы, я кажу, что, может, Украина не для того этой перемовы еще ведет. Может, навод Украина...
Ну, есть разные версии. Есть версии про то, что битум сам себе не продаст. Это так, сама версия. Возьмем базовое. Калиласка, вам слово.
У меня как бы есть здесь проблема вот с тем, что ты, Вадим, говоришь, немножко с логическим, да, аспектом. Потому что, ну, мы же какие-то действия всегда ведем в расчете на какой-то эффект. То есть ты говоришь, что, например, там эти переговоры не понижают вероятность нападения. Но потом ты говоришь, что они могут быть для того, чтобы внести раскол между Россией и Лукашенко. Так, а раскол для чего нужно внести? Раскол между Лукашенко и Россией повышает вероятность нападения Беларуси или понижает? Да, то есть, ну, наверное, понижает, потому что иначе в чем раскол? То есть, к чему тогда? Какой тогда end of the game? Какая конец игры? То есть, это же не всегда одноходовочка. То есть, мы как бы через цепочку разных событий можем хотеть какой-то результат. Ну, какой результат Украина хочет? Ну, очевидно, что они делают все, чтобы выиграть войну. Все, чтобы выиграть войну, заключается в ослаблении военных сил противника, да. Соответственно, ну, наверное, когда они предпринимают какие-то действия, то они все равно подразумевают конечной целью ослабление военных сил противника. То есть я не знаю, как бы прямо повышает эта вероятность. Опять же, вероятность – это не то же самое, что гарантии. То есть когда мы тоже начинаем говорить, что вот переговоры ничего не гарантируют, ну да, ничего не гарантируют. Но если они повышают вероятность раскола между Путиным и Лукашенко, то это, по идее, повышает, понижает вероятность того, что Путин включится, этот Лукашенко включится в войну. То есть тут как бы есть же взаимосвязь многих факторов. Я поэтому, мне сложно сказать, как
Иван, бы... Ну, а вот в дискуссии в Фейсбуку вам закидали такие аргументы, что, мовляв, все разговоры про субъектность Лукашенко – это все лухта. Это неправда. Насамрэч, все вырашае в Москве. Вот Путину вырашыць ён, трэба беларускім войскам напасть на Украину. Ну, он вырашыць. Подумай ён, что не трэба, и не вырашыць. И тому все вот эти гульни помеж Зеленским и Лукашенком, это все, ну, как бы иллюзии, украинские иллюзии, эти сподзевы. Бо насамрэч, ничего от этой гульни не залежыць. Что вы можете на это сказать? Ну, вы же там не свечку не тримаете в кремлевских палатах, там, где они с собой размовляют. Может быть, ваши критики имеют рацию?
Ну, для меня как бы вообще, честно говоря, этот спор по поводу того, там, Лукашенко субъект, Лукашенко не субъект, он немного странный, да, потому что вообще концепция субъекта это такая социологически-философская концепция. В целом, если человек что-то делает и на что-то влияет, он уже субъект. В целом, если Александр Григорьевич ездит на встречи в разные страны, договаривается о каких-то поставках, и у него сидят посольства в стране, ну, наверное, уже субъект. Я бы, наверное, не находился бы здесь, в Варшаве, если бы Александр Лукашенко ничего не решал. То есть он решил посадить людей, он их держит, политзаключенные, значит, в тюрьме. Ну, я не думаю, что, значит, его власть не распространяется на территорию Республики Беларусь. Опять же, ну, если Лукашенко не субъект, почему войска все еще не в Украине? Ну, конечно,
тут начинается... Путину всякие... не хочется этого.
Ну конечно, начинаются всякие космологические версии. Там, Путину не хочется. Ну, не знаю, откуда... А почему Путину не хочется? Ну, я точно такой же вопрос могу задать. Почему
давайте, Вадим, испытаем, чему Путину не хочется.
Ну, смотрите, по поводу... Да, сейчас уже переходим к другой теме, по поводу белорусских войск, и по поводу, почему они не участвуют в войне. Да, очевидно, есть здесь совокупность причин, и мне кажется, как раз довольно... Ты говоришь, конспирология думает, что дело не только Лукашенко. Мне кажется, как раз конспирология думает, что все зависит просто от воли Лукашенко. Воля Лукашенко, он войска завтра отправляет, не отправляет, и больше никакие факторы не влияют. Очевидно, есть факторы разные. Есть фактор общественного настроения белорусов. Если бы 99% белорусов по опросам Чатом Хауса говорили за то, что срочно надо белорусской армии вторгнуться в Украину, возможно, была бы совсем другая ситуация. Но общественное мнение белорусов именно такое, какое оно есть. Белорусы против участия белорусской армии в войне. Есть вопрос боевых характеристик белорусской армии и того, насколько она принесет пользу на фронте, а насколько просто погибнет быстро в сражении, оголит границу. Есть вопрос того, как это будет дальше воспринято общественным мнением, как будет воспринято международными игроками и так далее, и так далее. И дальше возникает много причин, почему, мягко говоря, далеко не только из-за воли Лукашенко белорусская армия в войне не участвует. Ну и так само вот я хотел бы вернуться до того, что мы сказали относно, что для Украины главная мета – перемогти в войне. Але, знову-таки, ці на все готовы Украины для этого? И отказ – нет. Бо, например, мы бачим, что зараз опошние тыдни шли боевые деяния, что для путинского режима, как там фактично мы бачили там информации, что с тех, кого там ПВК Вагнера набрало у колониях, там летние 80% загинули, фактично закидать трупами некий солидар. А для России это норм. А Украина не готова закидать у этой же пропорции солидар трупами украинцев. И так часом готова и отступать, и сдавать некие позиции, когда лишь, что не это не та, не той кош, не та цена. И мне кажется, это приклад для нас важный, для того, как мы разумели, что так само у всего есть свой кош. И я абсолютно с тобой годный, когда кажется, что коли вы там любые промовы, ну, можешь это там снизить вероятность удела в войне, значит, промова добра. А лишь это далеко не один ауткам этих промов. Максимум удела в войне снизится, максимум не. А есть ауткам, так само, легитимизация Лукашенко, расширение ягоного поля и признание ягоной субъектности, а не чьей-то иншей. Бо, знову-таки, коли мы лишим, что для неудела в войне это просто все головное, но все для этого треба пойти, так мне здається, тут знову-таки можна згадати просто логічне розвиття цієї позиції. Ця позиція, наприклад, мінського діалогу, який каже, що все, що ви там у старому бараки робили, то ви ще винувати, це за вас репресії, прив'язні, війна, і треба було пойти на те, щоб не було ніякої політичної активності, каб що від цього позбігнути. Это просто
Вадим, ты просто уже накидал очень много всего. Я, честно говоря, уже запутался в проблеме. Да?
Можно вот то, что сказал
Вадим. Все вкинул, что может быть. Максимум, я уже все... Уже...
Не, ну можно сказать, чем для тебя это принципиально отличается от позиции немецкого диалога. Почему-то, что мы делали в 2020 году, это было не зря. Несмотря на то, что, в общем, вроде как...
Больш конкретная думка, может быть, Вадим. Он сказал, что он разумеет мотивы украинцев. Але для них, мета, как Беларусь не вмешалась в войну, не вступила в войну с своим войском, и на белорусском накинулку у них, может, и других метов нема. Але у белорусов есть иншая мета. И покольки вот этой шашни, и они легитимизуют Лукашенко, насколько это хорошо для белорусов? Вот так Вадим формулирует свою позицию, по сути.
Ну да.
Насколько это хорошо для вас?
Проблема, которая есть в демократических силах и в целом вот в нашем медиаполе, что мы же как бы не можем определиться, что для нас хорошо. Потому что у нас как бы одна часть говорит, санкции – это хорошо, другая часть говорит, санкции – это плохо. Одна часть говорит, делегитимизация Лукашенко – это плохо, другая часть говорит, неважно, это не влияет. Кто-то говорит, переговоры вот с Украиной ведет Зеленский, это плохо, а кто-то говорит, нормально, они должны сделать все. То есть мы же не можем говорить, что хорошо для белорусов, если даже в нашем довольно узком...
Я бы сказал так, мое питание, что доброе для белорусов, на ваш погляд.
Тут
у вас то есть певная думка, да. Одна.
Да, но на мой взгляд, что тогда нужно говорить о том, можно оценивать только исходя из стратегии действия. Да? Поэтому, когда, например, Вадим накидывает очень много разных измерений того, что происходит, я как бы не очень слышу, в рамках какой стратегии действия идет оценка. То есть, потому что в рамках... Я такую же оценку могу... Вот ты правильно вспомнил Минский диалог, но ты сам только что проэскалировал. Ты говорил, что вот на что мы готовы пойти, да, там, так далее, так далее. Но так тот же аргумент был в 2020 году. Как вы можете участвовать в выборах режима Лукашенко? Вы готовы пойти на участие в выборах режима Лукашенко, чтобы получить какой-то результат? И ты, по сути, возвращаешь тот же самый аргумент. На что мы сейчас готовы пойти, чтобы получить какой-то результат. Но надо с результатом определиться. Если у нас результат – это демократизация Беларуси, то тогда нужно себе задать вопрос. Демократизация – это что такое? Это последовательный процесс или демократизация наступает сразу? Теория демократизации говорит о том, что демократия обычно наступает постепенно. Если она наступает постепенно, какие мы ожидаем возможные ближайшие годы шаги, чтобы у нас наступала постепенная демократизация страны? Вот нужно на этот вопрос себе ответить. Что будет для нас являться фактором нашего прогресса?
Я, честно говоря, что шлях до демократизации полягает раз умацывание влады Лукашенко?
Слушайте, не, ну, я вот у нас хорошо, я так скажу, вот у нас вот есть рейтинги международные, да, вот Freedom House, есть VDEM, институт, который меряет степень демократичности разных режимов и стран. Ну, исходя из этого как бы рейтинга, в 15-18 годах Беларусь была более демократичной страной, чем сейчас, например. Ну, это у нас сейчас прогресс, у нас как бы регресс. Да, мы можем сказать, что у нас как бы токсическая ситуация. Были протесты, люди нажали на власть, власть отреагировала. А какой следующий ход? То есть какой следующий ход мы можем сделать? И для меня же здесь проблема именно следующих ходов в стратегии. Следующий ход непонятен. Когда следующий ход непонятен, оценивать тоже непонятно.
Иван, ну вы не темните, вы скажите, я лечу, что вот наступный крок повинен быть таким-то.
Я сказал, что Іван так би задати поступовий шлях, поступове розвиття. А просто ми це принципово сутрошниця у тим, чи ми лічимо, що після 19-го года, коли, по-моєму, це протягувалося ще X годов, що це могло б дати некий більший ефект, чим у 20-му. Чи треба було почекати ще 5 років, щоб прийти до такого шляху, так, поступового повеличення, як Іван слушно сказав, був зафіксований. Чи ми заходимо з того, що у 19-му році ми досягнули того максимуму, на який була здатна система Лукашенки, і, в принципі, протягнення такого самого вже не давало б такого росту, що цей шлях вичерпаний, цей шлях пройдений, і на нього немагчимо повернутися. Я хоча й схожу з того, що так, одну року двоє не вийдеш, ми не повернемося у 15-й год, ми не пройдемо на новий шлях з 15-го по 19-й, цього не буде знову в Білорусі. Ми знову по цьому шляху не пройдемо.
Ну, як ми пройдемо?
Вось, добре питання. Слухайте, а то, що ми сходимо з того, що в одну руку не виходить двоєчник, це не значить, що ми докладно вірнемо, що будемо надалі на Макрич, коли ми поїдемо, але то реки, яка була там, вже не буде. І тому, коли ми будемо будувати свою стратегію з того, що давайте вернемося, як було, бо видиш, чисто так на емоційному зровні.
А я про це не говорю. А я про 19-му год. А я взагалі про це не говорю. Я всего лишь говорю про изменение прогресса или регресса. Как мы его меряем? Ну, сейчас не очень понятно, как меряем. Я привел, например, один из вариантов, как это можно мерить. Можно мерить индексами демократичности страны. Да? Сейчас у нас регресс по этому вопросу. Какой может быть следующий ход? Ну, какой ход? Если Украина побеждает в войне, то у режима Лукашенко появляется больше стимулов налаживать отношения с Западом, потому что его позиция становится более уязвимой. Если у него появляется больше стимулов, больше интересов, он начинает это делать. Нам нужно использовать этот момент, если этот момент произойдет, потому что есть очень плохой вариант, когда этих стимулов не появляется. И мы тогда должны понимать, что если этих стимулов не появляется, то мы просто будем здесь сидеть в Варшаве или в Вильнюсе, или где-то, и смотреть через границу, как у нас становится в Беларуси все еще хуже и хуже и хуже. Но если вдруг действительно появляется желание опять с Западом вести переговоры, то мы должны этот момент использовать, чтобы, по крайней мере, тот остаток этих лет, пока Лукашенко еще у власти, если с ним ничего не произойдет, у нас на улицах не били людей, чтобы у нас можно было минимально работать гражданскому обществу, чтобы у нас не произошел ценностный откат общества на 10 лет назад. Ну, потому что пройдет 10 лет за железной стеной, и мы не узнаем белорусов, мы не узнаем тех людей, мы не узнаем, мы уехали в 2020 году, мы приедем в 2030, и общество будет другое. И это самая основная проблема для меня.
Ну, а давайте вот практичным, таким, больше практичным плане. Зрозуміло, что это гипотетичный вариант, да? Перемога Украины. Что такое перемога? парад ВСУ на Красной площади и вертание до межи 24 лютого, до межи 91-го, это разные перемоги. Вот. Але вот в этой ситуации, ну, уявим себе, что это некая психологичная перемога, все вот усведомляются.
Да, психологическая.
Я раньше. Так вот в этой ситуации, так само перед Заходом, ну, МОНУ, дилемма. Те Лукашенко на фоне этой перемоги добивать розного. Можно полком Калиновского, можно без полком Калиновского. Ну, есть розного. Дипломатично там и так далее. Все, умовно кажучи, коли он не встраивается в войну, ну, как с Франко. Ну, ты, конечно, мужик кепский, Франциско, но самого горшего ты не зробил. И тому. Довольно циничная политика, прям скажем. Ну, такая. Вот такая. Так вот, за что вы? За такое? Ти за такое? Добивать? Ти, вот, как бы, коли не втравиться в войну, то и не добивать.
Вообще, вот, очень проблемное мышление, когда мы думаем через Лукашенко, для меня. Для меня ответ всегда такой, что очень важно, чтобы белорусы, они европеизировались, они становились частью европейского общества через ценности и так далее, и так далее. Это как бы главный KPI. У Лукашенко же сложная история. Он же вцепился очень крепко. И у нас получается немножко как бы дилемма химиотерапии. Да? То есть, с одной стороны, мы, когда говорим, вот мы будем добивать Лукашенко, но мы как бы добиваем и страну вместе с ним. И мы добиваем общество вместе с ним. И как бы в химиотерапии все очень просто. Ты проходишь курс химиотерапии. Ну, если получилось, значит, раковые клетки убить и не убить при этом организм, значит, лечение прошло успешно. Если не получилось, то ну, дальше смысла нет. Да? Дальше как бы нужно... Вот, ну, либо ну, дальше как бы все, лечение закончилось. Аналогия, мне кажется, очень понятна. Ну, слушайте... Но если бы была такая опция работать исключительно с человеком у власти без влияния на страну, на народ, ну нет проблем. Но как-то 2,5 года прошло, никто что-то как-то не может добить. И поэтому, когда говорят добивать, я вообще не очень понимаю, что как бы предлагается, да? Как это выглядит в реальности?
Это... Давайте испытаем Вадима, да. Может, он ведает. Вадим, вот в межах этой метафоры, как бы, можно, конечно, рак прибить метастазы?
Ну, так, как бы, если
меня... организм потом не грохнут.
Не, ну, мне показалось идеальным, что так, Вадим выкрасил самую эту метафору, бо мне сдается, аккурат химиотерапия, ну, какая дилемма? Типа, химиотерапия рискованная, тому давайте жить с пухлиной. Типа, в этом смысле, мне сдается, аккурат с пункта влечения медиков, означает, что такого сдается не рай, такой ковид.
Это залезет, это хвороба.
Да, ну, окей, добро, вы ведаете, да, але...
Часто бывает, что химиотерапию просто не прописывают тому, что...
Ну, часто бывают такие разные...
Она забьет весь организм.
Ну, так, але, насколько... Але, агулам кажучи, коли... Насколько я навки веду, коли уже онкохворым кажучи, что ни одно лечение прописывать не будем, тогда называют конечный термин. Это докладно не то, что мы хотим для Беларуси. И вот фактично из всего, что зараз Ван описывал, как в ЖГТ, некая нормальность, больше европеизации для белорусов, как людей не били на улицах, как была хоть некая простора для одеяния. Ну, мне прошло 6 лет не проканало, чем это отрознивается от 15-19 года. Я все еще бачу аккуратно желание в этой части вернуться. И, умовно кажучи, сходя с того, что если Украина переможе, то режим Лукашенко проясняє еще там X годов, хай, як ён ёсць, з некімі мінімальнымі патрабаваннямі, хай прынамсі людзей не б'юць, і хай хутчэй будзе хоць некая прастора для еўрапеізацыі, ну а што праіснуе, ну то нічога з гэтым зрабіць не можна. А тут, знову-таки, вельмі спрашаючы, гэта так.
Вадим, я вас перапыню. 15-й год паводле вас вернуцца нельга, а ў 20-й можна.
Не, мне здаецца, у 20 так само немагчыма, або сыходзі з таго, што тэхскі аптымісты кажуць, што ўсё, Украіна заўтра прамагла, што гэта не значыла. И значит, что все завтра, ну, значит, что все нам, это завтра Путину Лукашенко с ничем просто отплюнуть без проблем. Мне кажется, это аккурат такое, да, вертание в 20-ю, и крыху, чтобы позакидательство. Але моя позиция полягает в том, что очень важно, как после промоги Украины, на иншее развитие зараз не выпадает, то после промоги Украины очень важно, как так, я так само згодно, что есть перемога, это Слушная стратегія, як нормальна, промови образно ведуть, і в капітуляціях перемови так само ведуть. Але комісії промови і каб мета гэтых промовах була не тое, каб там людзей не білі. І навіть не вертання у 15 год. Але поляпшэнне ситуації значно на от управлення з 15 годом. І перемови мусить вести до того, каб режим Лукашенки встановився на шлях по-розному контролюваного, збалансованого, але я транзиту влади. У некой зрозумелой перспективе. И вот это реальная мета промова. Бо мне дается вырашение любых тактичных питаний, как людей не били сегодня на улице. Ну, сегодня не буду, а буду завтра. Или застрелиться в той самой якости. А выпустить полицейских родных, наберу других. Тому время важно, как любые такие промовы, у них будовывающие механизмы того, как домагаться улучшения ситуации кардинально. Бо это то, с чего мы все начинали колись. Того, чому ми усього довгли, ми всі білоруси прийшли, кожен на своєму зрівні, ми усі почали ніяку активність у своїй житті, не просто кап нас не білі. Бо кап не білі, акурат треба тих сидіти. А ми вийшли не то, як просто не було поліцейських. Бо знову такий самий простий варіант, 15-й год, там, 19-й год, Барбарика у привожному офісі робить класну справу по європеїзації, і людей не б'ють поліцейськими. Але гэта не дастатковая мэта. Гэта важна, але гэта толькі адзін з элементаў таго, чаго варта дамагацца. Таму мне здаецца важна вось за гэтымі безумоўна важнымі тактычнымі дзеяннямі не забывацца пра стратэгію. І разумець, што так, не ўдзел беларускай вайсковай не гэта важна, але гэта маленькая частка і не на ўсё для гэтага можна пайсці. Выпуск паліцэйскіх гэта важна, але мы не можам пайсці на бясконцае захаванне рэжыму Лукашэнкі, цяперашняга, але ну трэба больш паліцэйскіх. Чи хтось ще? Це просто особливі приклади, про які ми багато дискутували. Але для мене стратегічно, значить, у цьому
плані. Так, так, Іван, і вам питання от, про стратегію, і особливо питання от, зараз. Тому що, ну, Україна може переможе, дай Бог, що називається, і тоді, напевно, така розвилка є. А зараз? Які розвилки є? І поводлі гэтых развілак, куды вы лічыце, трэба ісці?
Хороший вопрос, да, то есть мне как бы сложно рассуждать в теоретическом режиме. Да, вот я слышу, я отвечу на ваш вопрос, просто небольшая ремарка. Угу. Когда я слышу, давайте вести переговоры о том, чтобы Лукашенко ушел, ну, слушайте, ну, я тоже такие переговоры хочу вести. Я могу теоретически тоже сказать. Знаете, да, демократическим силам не нужно соглашаться ни на какие компромиссы, нужно жестко стоять на своей позиции, нужно вести только разговоры о капитуляции Лукашенко. Ну, я тоже хочу такие разговоры вести. Ну, вот, Вадим, когда нас пригласят такие переговоры вести, можем такое порекомендовать, например.
Не, но... Вадим, слушай, ну, не передергивайся просто. О капитуляции, а капитуляция – это как вели переговоры с немецкими генералами летом 45-го. Вот это капитуляция.
А о чем там?
Слушай, контролируемый транзит на сегодня какого-то времени – это не немедленная капитуляция.
То есть ты считаешь, что Лукашенко договориться о ненападении на Украину нельзя, о выпуске полицейских нельзя, а о транзите власти можно договориться, получается, Лукашенко?
Смотри, ты же говоришь о разных контекстах, забываем временной контекст. О чем мы говорим сейчас? Или мы говорим о переговорах в контексте поражения Украины, изменения ситуации в России и так далее. Вот это другой контекст. Потому что очень приятно, если думаешь, что завтра висит переговоры.
Победы Украины, вы хотели сказать. Или поражение
России. Да. Победа Украины, поражение России и изменение ситуации так или иначе в России. Когда Лукашенко не сможет опираться на то, что опирался. То, что тоже, кстати, Ваня, тогда говорил о субъектности, что видишь, Лукашенко субъект, поэтому там, мы не в Минске. А во многом субъектность была как раз Путина, который в сентябре поддержал Лукашенко. Если бы эту субъектность Путин свою не проявил, по-моему, вполне возможно, что ситуация могла бы совсем иначе повернуться. Ну, это альтернативная реальность, мы этого не знаем. Просто к тому, что ну, не исчерпывается эта причина субъектности Лукашенко.
Иван?
Да. Ответ на вопрос, что сейчас? Ну, слушайте, сейчас демократические силы белорусские, на самом деле, имеют довольно ограниченный спектр возможностей. Что сейчас важно? Важно укреплять в целом то, что мы называем демократическими силами или оппозицией, гражданским обществом в изгнании и так далее, так далее, так далее. Потому что у нас, в том числе из-за войны Украины, большая проблема появилась абсолютно естественным образом, что Беларусь это стал не самый важный вопрос. И понятно почему. Да? Потому что если в 2021 году все знали про Беларусь, говорили про Беларусь, У нас были инструменты влияния на западных политиков, сейчас инструментов гораздо меньше. Что для меня наиболее важно, нам сейчас нужно перейти в коллективный формат принятия решений внутри так называемых, да, демократических сил. Сейчас прошла реформа Координационного совета, там больше 80 организаций, которые представлены, в том числе все основные. То, что мы говорили, вот оценки, чтобы они не были различны, вот это очень важно, чтобы мы понимали, что наше движение – широкое движение, что оно представлено многими организациями, что все эти организации взаимодействуют на разных уровнях и с западными партнерами, и с другими. И чтобы мы сейчас сосредоточились на укреплении, да, вот, грубо говоря, того, что у нас есть, что в зоне нашего влияния. Потому что, в общем, довольно легко пойти на соблазн, обсуждать космические корабли, которые бродят просторы, Китай, Россия, Путин, субъектность, и не замечать при этом то, что, например, у нас внутри своего собственного хозяйства, за которое мы как бы вроде отвечаем, есть как бы чисто организационные проблемы и задачи. Вот переход к режиму коллективного лидерства, коллективного органа управления – это, мне кажется, очень важная вещь, которую нужно сейчас сделать. Реформу, конечно, в целом поддержали почти все. Для внутренних наших причин это очень важно сейчас. Поэтому я всех призываю обратить на это внимание. Вот. Это то, что мы можем делать. Если как бы есть комментарии другие, что, не знаю, мы можем больше... Вот, ну, сложно сказать. Если хочется сделать что-то больше, всегда есть возможность взять винтовку и поехать добровольцем в Украину. Эта возможность есть для всех всегда. Если такой готовности нет, то приходится заниматься гражданской деятельностью, активизмом. Если это гражданская деятельность активизмом, то это, прежде всего, координация между собой и, в общем, наращивание субъектности всего широкого движения. Ну, я вот как-то так вижу.
Нет, слушай, Валя, ну ты просто такой поставил дихотомию, носили винтовку, или, значит, по нашему пути, и при этом я понимаю, как вот это коллективное лидерство, как оно поможет, например, партии «Вместе», у которой нет персональных лидеров на «Свободе», оставшихся популярных. Это понятно. А как это поможет там, ну, типа, в ситуации войны, переговоров, освобождения политзаключенных? То есть, суверенно политическое абсолютно правильное действие для вас, но как это повлияет на глобальную повестку? То есть, мне кажется, просто немножко смешиваешь понятия, и как бы это коллективное лидерство решит все проблемы.
Что такое глобальная повестка?
Нет, ну просто какие-то, скажем так, проблемы того, будет вот лидерство более коллективным, менее коллективным, будет большее влияние, значит, Координационного совета, кабинета. Эти вещи не очень важны для игроков внутри поля. Но насколько они повлияют на ситуацию извне? Потому что мне кажется, сам факт того, что больше вес получит обновленный Координационный совет, ну, мне не очевидно, как это повлияет на цели, которые волнуют вот, не нас внутри какого-то политического процесса, а нас как Дорусов глобально. Просто это казалось, что реально вот сейчас реформируем КС и...
Но видишь, Вадим, у меня же проблема говорит за всех белорусов. Я не знаю, что, какие цели у 9-3 миллионов белорусов. Потому что ты все время говоришь, на нас, как белорусов, да, вот повлияют. Ну, я не знаю, как бы мы как бы к кому обращаемся. У нас есть сейчас возможность спросить у белорусов, что они хотят. У нас есть сейчас возможность работать с ними и узнавать по всем вопросам, чтобы они голосовали. Мы их мнение вообще знаем. Белорусы в 2020 году голосовали за протест. Они голосовали против Лукашенко за проведение новых честных выборов. Да? Как за сумму трех электоральных рейтингов трех кандидатов. И это был понятный вопрос на повестке. Новые выборы. По вопросу санкций. По вопросу стратегий. По вопросу, не знаю, там, каких угодно проектов. Радикальных, нерадикальных. У нас есть мнение белорусов по этому вопросу? Они голосовали... Эти проекты, которые озвучиваются, они представляют мнение этих белорусов. Но я воспринимаю, что это предложение разных команд по тому, что можно сделать. Вот и все. Поэтому я как бы не очень тоже принимаю этот аргумент, повлияет это, не повлияет. Ну, каждый предлагает, исходя из своей фантазии, каждый пробует. Да, да.
Нет, слушай, все правильно. Реформа КС – хорошо. Просто вот мы как-то перешли с вопросов стратегии и перешли на реформу КС. Я просто, знаете, не вижу связи. Вахта реформы КС – хорошо. Привлекаются новые люди, организации, больше активности. В целом все прекрасно. Вот.
Добро, дякую великие коллеги. Я думаю, что на этой, так бы мовить, оптимистической ноте мы сегодня нашу дискуссию завершим. Дякую вам. Я нагадаю, что с нами был политический аналитик Вадим Мажейко, так само громадский діяч, лес команды Виктора Бабарыки, Иван Кравцов. До наших шановных глядачов я звертаюсь с просьбой, пишите свое меркование, чье меркование, чья думка вам оказалась ближе, чи у вас в огуле некая третья. Ну, а затем, как будут развиваться процессы далей, в Беларуси, за ее межами, в Украине на поле боя, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Гэта канал «Свабода Прэміум». Тут Ганна Соусь у Празе і мой суразмоўца з Києва, депутат Верховної Ради України, керівник депутатського об'єднання «За демократичну Білорусь» Алексей Гончаренко. Його соціальні сітки у Білорусі признані екстремістськими матеріалами. Добрий день, спадар Алексей.
Вітаю вас.
Спадар Алексей, только что стало вядома, что суд Могилёва признав екстремістськими матеріалами все ваши социальные сітки. Яка ваша перша реакція?
Ну, це такий жирний лайк з боку білоруської влади моїм соцмережам. Це якщо білоруська влада боїться моїх соцмереж, то це говорить про те, що я все роблю правильно, тому що білоруська влада – це злочинці і мають бути на лаві підсудних.
Скажіть, будь ласка, а як шмат підписників ви маєте у самих різних ваших соціальних сітках? І чи аналізували ви, яка частка ваших підписників з Білорусі? Чи яка частка людей глядить вас з Білорусі?
Сумарно в мене десь 1.5 мільйона підписників на різних, в різних соціальних мережах, якщо сумарно. Скільки білорусів з них, я не знаю. У мене нема такої інформації. Однак, очевидно, що вони є, їх багато. Мені пишуть люди, я бачу відповідні повідомлення і так далі. Тому я дякую всім своїм білоруським підписникам. Дякую за те, що ви зі мною бачите, як це нервує Лукашенка. Значить, це добре, значить, що треба, щоб більше було ще білорусів в моїх соцмережах.
Як ви думаєте, спадар депутат, яка заправдна мета гэтага рашэння? Ну, наўрад ці прыцягнуць вас да адказнасці, бо гэта не вельмі рэальна. Магчыма, найбольшую небяспеку маюць якраз вашы падпісчыкі, якія могуць атрымаць крымінальнае пакаранне за тое, што яны глядзяць вас, лайкаюць вас ці падпісаныя на вас. Што б вы маглі сказаць вашай беларускай аўдыторыі, акрамя ўдзячнасці, што варта магчыма ім прадпрыняць?
Ну, дивіться, я дуже не хочу, щоб хтось потрапляв під кримінальні справи, однак я ж не живу в Білорусі, тому я не знаю, як правильно себе там поводити. Знаю, що це диктаторська країна, знаю, що вони намагаються таким чином людей залякати. Тут я можу сказати тільки одне, що з мого боку, я вважаю, мій обов'язок перед своїми білоруськими підписниками це зробити все можливе, щоб режим Лукашенка щонайшвидше пав. Що я і роблю, і думаю, що це ще реакція на останню резолюцію ПАРЄ, до якої я серйозно доклався, про визнання, про створення, негайного створення трибуналу проти Путіна і Лукашенка. Ну, тому буду далі просувати всі ці речі. Ну, а своїм підписникам, які живуть в Білорусі, можу тільки сказати, що ну, тримайтеся і робіть те свою справу для того, щоб цей режим був знищений. За вас ніхто це не зробить. Ми маємо всі працювати.
Раней Генеральна прокуратура Беларусі завела на вас кримінальну справу за дискредитацію Беларусі, а так само за погрозу гвалтом у дачыненні до Александра Лукашенка. Скажіть, калі ласка, ці яка-небудь інформація у сувязі з гэтым позви, повідомленні приходила до вас з Беларусі?
Ні, в публічному, тільки все це в публічному просторі відбувається. Ну, я думаю, що є простір там, умовно кажучи, країни ОДКБ, може, в яких там є стоять якісь флажки і розшук. Я цього не знаю. Ну, я туди в ці країни не заїжджаю, заїду вже тоді, коли ми ці країни будемо звільняти.
І тепер я хотіла перейти до крыху іншої теми. Ми розмовляємо 31 студеня, якраз у гэтый день Міністерство оборони Білорусі заявило, що почалися чергові білорусько-російські вучені. Я процитую, сумесные штабные вучения объединенного командования региональной групповки войск. И 1 лютого повинны скончиться белорусско-российские летные вучения. Як бы вы оценили погрозу для Украины от этих вучений и какая их соправдная мета, с вашего пункта гледжения?
Нема ніяких навчань. Білорусь окупована Російською Федерацією. Відповідний проект постанови ми з колегами підготували. Перший автор, він лежить в Верховній Раді України. Білорусь окупована. Все ці навчання – це просто чергові, по-перше, погрози Україні, намагання відволікти наші сили на північний кордон. Ну, а далі це і реальна загроза, яка для нас, на жаль, є з півночі з окупованої Білорусі. Ну, тут все є очевидно.
Господар Олексій, я так само хотіла попросити вас прокоментувати інформацію, яку шмат обмірковували на минулому тижні, про те, що нібито Україна блокує удел Світлани Тихановської у супольних з європейцями міжнародних мероприємствах. Що вам відомо про це?
У мене нема підтвердження такої інформації. Я зустрічався з командою Тихановської, самою Тихановською, буквально нещодавно на економічному форумі в Давосі. Тому я не можу, в мене немає жодних підтверджень цієї інформації. Думаю, що це неправда.
Я ще одне питання тичиться полка Калиновського. Чи підтримуєте ви стали сувязі? Чи сочите за тим, що тепер відбувається, наприклад, за візитом Зянона Позняка в Україну тепер?
Так, да, я, на жаль, не був в Києві, коли він був, але знаю про цей візит. І ми в контакті з нашим міжфракційним об'єднанням, в якому я голова є цього об'єднання. Власне, це на базі нашого об'єднання ми робили ці зустрічі.
Які ще зустрічі заплановані мають відбутися з уділом об'єднання за демократичну Білорусь?
Ми регулярно їх проводимо, зустрічаємося з білоруськими волонтерами і з представниками полка Калиновського. Будемо продовжувати це робити.
Дякую, великий господар Олексій, що знайшли час для «Свободи преміум». Це був депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, керівник депутатського об'єднання «За демократичну Білорусь». А я хотіла б звернутися до нашої аудиторії. Коли це для вас безпечно, коли ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео. Коли це немогчимо, просто поглядіть його. А ми протягуємо говорити про російсько-білоруське військове вчення з аналітиком «Свободи» Юрієм Дракохрустом. Добрий день, Юрій.
Добрий день.
Ну, як ви почули, Олексій Гончаренко каже, що не варто говорити про російсько-білоруське вчення, поскільки Білорусь, поводле його, з'являється окупованою країною, і Олексій Гончаренко лічить реальні погрози для України гети вчення. І той саме питання, яке я задала Олексію, я хочу і вам переадресувати. Яка справжня мета вчення на території Білорусі, і чи є реальна погроза повторення того, що було 24 лютого 2022 року?
Ну, мета вучення – це вчити. В даному випадку вона такою і є. Війська рихтуються, російські, білоруські. Відбувається так зване їх зладжування поміж собою для можливої агресії. Для можливого уділу в агресії. Наскільки висока ймовірність того, що, вот, умовно кажучи, завтра там буде напад в хуткому часі, хоче нечим так. Про це говорять і українські, і експерти, і офіційні особи. Бо покуль у порівнянні з лютим минулого року надто мало російських військ сконцентровано в Білорусі. От 5 до 9 тисяч. А тоді було 30. Ну, от, і коли буде 30, коли на цей учені привезуть 30 тисяч, тоді, можливо, ризика прямого нападу зараз вирості. Зараз у російців сконцентрований велізарний кулак, три кулаки у Луганській і Донецькій областях, там коли 120 тисяч військовців, виглядячи по всім, все-таки основний удар буде там. І, ну, і він вже відбуваються бої під Бахмутом. Білоруський накерунок буде ці допоможним, ці це просто спосіб тиснути на Україну, щоб Україна відтягнула частку своїх військ на північний білоруський накерунок і, відповідно, оголила асноўны тэатр баёў это Донбас.
Юрый, як у гэтым кантэксце разглядаць вот гэта нібыта пакт, а не нападзенне, які нібыта быў заключаны, чаму рэальнага пацверджання пакуль няма?
Ну, ведаеце, яго рэальна, я думаю, вот як паперу некую, як некую дамову, ён наўрад ці такі ёсць. И навряд ли навык Украина это пропоновывала. Магчыма, это такая фигура мовы сбоку Лукашенко была. Але вот я бы звернул увагу на то, что коли Зеленского спытали, як на контпакту, Лукашенко каже про пакт, Зеленский отказал, мы не нападали на Беларусь, и мы не збираемся нападать на Беларусь. Так что в данном выпадку, магчыма, сапраўды пэўная домовленность такая, видите, по змаўчанню. Ёсць, Зеленский заявляя, мы не нападем. Лукашенко, калі вы памятаете, в свой час ён Киселёву, надзьмуваючы щёки, казал, мы будем дзейнічаць, як российская армия. 24 лютого он сказал, а може і мы паудзельнічаем в специальной военной операции. Пасля того, як рукой зняла. Не-не-не-не, мы ж не воюем, мы ж не воюем, мы ж мирные люди. Так что в этом сэнсе Лукашенко каже, мы не нападем, Зеленский каже, мы не нападем. Ну, не все залежить от Лукашенко, зразумело, але вот такое пакт познавчания, так, максимум, он есть, покуль никто ни на кого не нападает.
Юра, я хотела так само запытаться вас про это решение признать экстремистскими материалами соцсетки, ну, не только Алексея Гончаренко, але так само вот у этой спис трапили украинский YouTube-канал, телеканал «Прамы», який належав колісти Петру Порошенку, на його було підписано більш за 2,3 мільйони користальників. Так само екстремістськими матеріалами признаний ролик з матеріалами розслідування забойства журналіста Павла Шарамета. Яка мета рішення признати екстремістськими матеріалами соцсетки заміжних політиків, СМІ інших країн, проєкти інших країн?
Ну, я думаю, что некоторые заявы спадара Гончаренко выкликали раздражнение у Беларуси. Ну, вы уже сказали, что он навык до криминальной отказности притягнуты. Ну, и опошние его заявы, та же заява про обещание Беларуси оккупованной краиной. На гэты конт, как раз он один из тех, кто подписал зворот до Верховной Рады, как Верховная Рада официально признала Беларусь оккупованной. Акрамя таго, у Раді Європи ён пропоновував так само прийняти резолюцію о притягненні до відповідальності, до кримінальної відповідальності керівництва Білорусі. Ну, я думаю, що це викликає роздражнення. Білоруські влади не хочуть, щоб білоруси про гэта чулі, гэта чулі, гэта бачили. І, відповідно, його внесли у спіс. Ну, а це, як ви йому правильно сказали, що коли у чека у телефоні знайдуть телеграм-канал, скажем, господара Гончаренки, ну, это может быть шлях до ведомой двери у офисе губать. А тому, мавляв, не читайте, не слухайте и не глядите. Вам это не так.
Как вам подается, это эффективные заходы?
Ну, до певной ступени так. Але я думаю, что тут парада, как вот вы испытали про параду, не ставить сталые телеграм-каналы. Хочете поглядеть? Скачайте, закачайте, долучитесь и отключитесь. Чтобы этого не было в телефоне.
Дякую велике. Это был аналитик «Свободы» Юрий Дракохруст. С вами была я, Ганна Соуся. Это был YouTube-канал «Свобода премиум». Всего наилепших.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.